радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. Христос воскресе, дорогие радонежцы, братья и сестры. Со светлой пасхальной седмицей дожили мы до великого праздника праздников. Соборный колокол последний бой пробил, разоблачен народом мерзкий идол. Святую Русь Господь так возлюбил, и так же сатана возненавидел. Тысячелетний стяг святых побед, родное небо с вещим Божьим взглядом, над полем Куликовым нынче свет, над полем Бородинским, Сталинградом. Каких еще нам надобно чудес, каких великих мук не испытали, из пепла святорусскими восстали. Христос воскрес, воистину воскрес. Еще раз, дорогие слушатели, со светлой седмицей. Сегодня мы в прямом живом эфире, как всегда, вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. А на ваши вопросы будет отвечать и беседовать с вами замечательный молодой священник, которого вы уже знаете и полюбили. Это председатель внешних церковных связей Православной Церкви Молдовы, представитель митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, митрофорный протоиерей Геннадий Цюркано. Батюшка, добрый вечер, благословите нас, Христос воскресе.
Воистину воскрес, да благословит вас всех Господь.
Спасибо, Христос. И еще у нас очень интересный молодой собеседник, военный. Это Павел Викторович Рудометов, хорунжий Всевеликое войско Донское и спортивное объединение «Русская здравость». Я правильно сказала, Павел? Именно да, «Русская здравость», да?
Именно «Русская здравость».
Угу. Павел Викторович, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Дорогой батюшка, ну вопрос сначала, конечно, к вам. Как вы встретили Пасху? Расскажите нам и о социальном служении тоже. Вы же великое дело делаете. У вас там и медицинские учреждения свои, да?
Да, Пасху мы провели очень достойно, как и все христиане. Пасха всегда для всех имеет большое значение. Уже совместно со Христа и мы воскрешаем. Для нас всех это большая радость. Провели все, как все христиане, я повторяю. Но что касается социальной нашей работы, то она замечательно проходит. Если наши слушатели сейчас будут спросить, о чем идет речь, то хочу напомнить, что в ближайшее время представительство Православной Церкви Молдовы при Московской Патриархии открывает Центр социальной адаптации мигрантов из Республики Молдова имени преподобного Паисия Величковского. В этом центре будут консолидированы очень много граждан Молдовы. Цель этого проекта, в принципе, была такова, чтобы граждане Молдовы могли быть как можно в большом количестве вместе и при этом еще достичь все свои цели, которые они пришли трудиться на территории Российской Федерации. Это означает, что в нашем центре есть своя медицинская клиника, свое кадровое агентство, которое их помогает устроиться на работу, и свои гостиничные комплексы, которые мы их специально для этого и приготовили. Одновременно в нашем общежитии могут жить 1500 граждан Молдовы, трудиться на наших предприятиях. То есть объединились неких хороших людей, которые создавали этот центр, которые предлагали для всех этих услуги. Но в данном случае мы будем работать над того, чтобы снизить уровень преступности, для того, чтобы мы, как я как священник, мог общаться как можно больше сограждан Молдовы, которые попадают иногда в нехороших жизни обстоятельства. И со всеми, в принципе, ну, потому что на это есть очень большое, для этого есть очень большой спрос. Это нередко ко мне обращаются, ежедневно почти, граждане Молдовы: «Батюшка, помогите, помогите, помогите». Но понимаете, что всем помочь не можешь, но и отказать не можешь. Ты священник, ты должен всех выслушать, должен всем помогать. В связи с этим мы создавали этот центр, где работает на сегодняшний день, только если говорить в юридическом отделе, 26 ведущих адвокатов Москвы. То есть люди, которые были рады, с радостью помочь гражданам Молдовы. И в том числе, я говорю про высококвалифицированный персонал, медицинский персонал, люди, которые доктора, доктора медицинских наук и так далее.
Они молдаванцы?
Нет, это граждане Российской Федерации. Есть и молдаване. В принципе, в будущем планируем, чтобы как можно больше привлечь граждане Молдовы. То есть мы не стимулируем миграцию, но мы помогаем тем, которые уже находятся здесь. Потому что работать без трудового договора, работать вне рамках закона, мы считаем это неправильно. И в отношении к стране, в которой они пришли работать, то есть они должны быть законопослушные. Ну и для них это хорошо, потому что все их человеческие права защищены, и они могут достойно получить ту заработную плату, которую они заработали. В связи с этим мы провели очень серьезную работу, провожаем ее, еще продолжаем ее делать. Через месяц мы официально уже будем открыты, будем рады помочь.
У нас звонок. Христос воскресе. Мы слушаем.
Воистину воскресе. Михаил Ефимов, сотрудник синодального отдела. Досточтимая Нина Васильевна, дорогие гости в студии, любимая радио «Радонеж» и все радиослушатели, сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Христовой и с праздником иконы Божией Матери «Живоносный источник», который совершается в пятницу Светлой Седмицы. Молитвенно желаю всем вам преизобильной милости Царицы Небесной, который подается нам от этого дивного ее образа. Сегодня в храме святителя Николая на Трех Горах, в котором настоятельствует протоиерей Всеволод Чаплин, был престольный праздник, поскольку центральный предел этого храма посвящен иконе Божией Матери «Живоносный источник». Совершалось архиерейское богослужение, службу возглавлял высокопреосвященнейший митрополит Волоколамский Иларион. В своей проповеди владыка Иларион уделил особое внимание нападкам на русскую православную церковь и призвал церковных людей сплотиться для защиты и отстаивания наших святынь. Поскольку на переднем плане этой духовной брани находится протоиерей Всеволод Чаплин, я просил бы всех вас молитвенно поддержать отца Всеволода в его трудах по защите святынь православной веры и прийти на молитвенные стояния в защиту веры Христовой завтра в субботу на Пушкинскую площадь и в воскресенье к храму Христа Спасителя. Спаси Господи.
А во сколько? Скажите, пожалуйста,
воскресенье время. В 2:00.
А завтра?
Не готов ответить. По-моему, тоже в 2:00.
Тоже в 2:00. Мы поздравляем вас с престольным праздником в вашей церкви. Отца Всеволода мы очень почитаем. Помоги ему, Господи. И, конечно, мы с вами.
Спаси Господи.
Спаси Господи. До свидания. Батюшка, ну продолжаем беседу с вами. Вот вы говорите, много иммигрантов, да, они приезжают на заработки. Что же в Молдове так плохо обстоит дело, да, что они приезжают к нам сюда зарабатывать на кусок хлеба?
В Молдове, в принципе, за последние 2.5 года, но не только, и до этого, с того момента, когда она отделилась от Советского Союза, и когда начали пытаться сформировать свое собственное государство, с того момента дела шли не очень важно, потому что, вы знаете, сначала была Приднестровская война, а потом нестабильность политическая, которая вот последние 2.5 года президента невозможно было избирать. Ну и, конечно, страна, которая не имеет, собственно, никаких ресурсов абсолютно. То есть ни море, ни газ, ни нефть, ничего не имеет.
Ну да,
имеет
овощи,
культуру, традиции и так далее. То есть в составе Советского Союза Молдова жила очень хорошо. Молдова может давать то, что скажем, ну, может быть, громко я скажу, но то, что нет в России. Те фрукты, которые растут в Молдове, те овощи, которые дала Молдова при Советском Союзе, было всем известные, и мы все радовались этой продукции. Я думал, что это есть сегодняшний единственный выход для страны. Это аграрная страна. Молдовой заниматься политикой, в принципе, не надо. Вот так, как занимается Россия, еще некоторых ведущих лидеров мира. И это Молдове нужен хороший хозяин, нужен хороший администратор, который создавал бы хорошее хозяйство. И прекрасно бы посмотрелось бы, как часть Российской Федерации. Я всегда вступил за это. Пусть не судят строго те, которые прорумыны и так далее. Но что касается, как сегодня обстоят дела в стране, ну, я буду говорить в цифрах, чтобы было понятно. То есть 47% уровня, 47% населения находится за границей. Весь 90% ВВП страны это составляет те деньги, которые входят в стране через от наших граждан, которые трудятся за рубежом. 65% уровень разводов, 50% это уровень абортов и брошенных детей. То есть проблема вот источник всех этих проблем это отсутствие рабочих мест и достойная заработная плата в стране. Собственно говоря, для этого мы этот центр создавали. То есть мы хотим, чтобы люди пусть минимальную заработную плату получат, но чтобы они ее получили. Потому что работать по 2-3 месяца, уходит домой без деньги. А там жена ждет, а там детей ждут. Конечно, оттуда начнутся все проблемы.
Поэтому а люди... почему без денег, вы говорите, работать?
Потому что нередко получается, что люди работают, их избивают,
обманывают,
не платят и так далее. То есть есть и граждане Молдовы, которые творят какие-то плохие дела, но тем не менее, если будет правильный подход, если у них есть трудовой договор, если у них есть, они работают на территории Российской Федерации в рамках закона, они защищены государством, они имеют разрешение на работу. То есть можно, как в таких случаях, и ссылаться на закон, и принимать какие-то меры. А когда они у них на права зайцев, ну, как это можно спросить? Поэтому наша помощь именно в том, чтобы защищать. Не надо, и это все мы делаем бесплатно, понимаете? То есть не за какие-то коммерческие какие-то там интересы, да? Чтобы вот юридическая служба работает ради Бога. Там есть, конечно, затраты, скажем, при оформлении на работу, да? Есть государственные пошлины, надо платить. Надо платить стоимость квоты. Но это те стоимости, которые просит законодательство, да? Но что сегодня возвращается, что сегодня какой климат в стране? То есть полностью отсутствуют все инвестиции. Но инвестиций нет. Это ниоткуда. И заводы в стране работают 20%. То есть нету поддержки, чтобы предприятия работали, им нужно финансирование, им нужно хорошее финансирование, им нужна ставка, хорошая кредитная ставка, не те, которые обычно сегодня даются в Молдову по 15-20 годовые. То есть это не есть те деньги, которые можно построить предприятие или строить, по крайней мере, длительную какую-то промышленность, какой-то завод. И вот если сегодня был бы правильный подход политиков, то этот вопрос тоже можно было решить. Да, Молдова не имеет ресурсов, но Молдова имеет прекрасную землю, имеет прекрасную продукцию. Могли бы красиво, нормально договориться с Российской Федерацией,
да, конечно,
получить финансирование, открывать заводы, а в качестве погашения долга могли бы и рассчитаться с того, что у нас там производится. Но было бы только желание, понимаете? Но когда все ходят по Европе, ищут деньги, сегодняшнее там правительство ищет деньги, и половина из них уходит бог знает куда, половина там делает дороги, которые на следующий год опять будут сломаны. То есть это не подход, понимаете, когда дом рушится, никто ковры не постелит на пол. Но это короткие деньги. Деньги, которые надо будет срочно возвращать. А потом приходит сейчас президент новый, а казна пустая. Опять ищет кредиты. То есть нужны управленцы, не нужны политики. Здесь политикой не надо заниматься. И я глубоко убежден, что деньги будущей страны для выхода из такой ситуации, это не находится где-то в Европе или где-то в России. Это находится в мозгах в мозгах у этих людей. Но люди, молдаване, это люди очень способные. Люди, которые были известны всегда. И не говорим о Советском Союзе, в принципе, в истории. Люди, которые имели всегда свою позицию, люди, которые имели стремление общительное, свою культуру, прекраснейшую традицию, не говоря. И более того, 93% населения православные. То есть, еще
93%
православные. Ну, есть очень прекрасный показатель, только надо было как-то этим заниматься, понимаете? А не ходите спекулировать на выборах, что мы про Европу, мы про чего-то, про другого-то. Ну и в конце, кому этой Европы нужны? Европа и так сама бедно голодает. Греция голодает, Италия голодает, Испания голодает, Румыния голодает, Болгария там голодает. Что там, кто вас там ждет, понимаете? Что там искать, кому там нужны? Ну, может быть, кому-то, чтобы бомбу поставить под кости. Ну, может быть, да, или как это называется, базы эти.
Ну, да.
Да, может быть, для этого и понадобится. Ну, а как политический стратег, как чего-то, чтобы вам помогли. Ну, могут быть, наверняка и помогут. Там дадут там какое-то количество денег, чтобы легализировать там гомосексуалов, что мы там еще чего-то легализируем. То есть, обязательно будет взамен чего-то. Ну, продать свои собственные традиции, продать тот основа общества, это есть культура, продать ее, то, что потом твои дети будут жить, но там надо быть аморальным человеком, чтобы сделать. Но, к сожалению, это тоже происходит. У нас очень много было продано уже из святой традиции. Не хочу сейчас возвращаться к этой теме, которая уже была и которая происходит сегодня, но, тем не менее, это происходит, к большому сожалению. И если говорить опять о цифрах, то на территории Москвы и Московской области сегодня находится порядка 250 тысяч граждан Молдовы официально. Но сколько их неофициально?
250 тысяч.
Но могу сказать, что ежедневно с Кишинева до Москвы едут 3 поезда, а это общее количество порядка 3000 человек в день. Но уходит обратно 1500 в день. Но 3000-то приходит. Это в месяц порядка 10 тысяч получается в месяц.
Ведь в России тоже трудно жить.
Знаете,
неужели у нас...
Знаете, везде трудно, но есть стабильность.
Да.
Вот трудно, но есть стабильность. В Беларуси тоже трудно, но стабильность-то есть. Без работы-то люди там не сидят. Были бы рады молдаване не прийти в Россию за 30 тысяч рублей заработной платы. Они были бы рады получить 3 тысячи, но получить их дома. И получить их, понимаете?
Дома 3 тысячи они не зарабатывают.
Ну, 100 долларов заработной платы для Молдовы – это хорошая заработная плата.
А как же они живут?
Ну, как живут? Ну, цены совершенно нет. Другие уровни на цены, на питание и так далее.
Хозяйство,
ну, да?
Да,
если человек получает там 100 долларов, там 200 долларов – это хорошая заработная плата. Человек может себе позволить жить дома с детьми, покушать. То есть, это нормальный человек, но даже этого нету. Понимаете? И здесь, скорее всего, надо было думать не как бегать в Европе. Надо было как бы создавать какие-то рабочие места, чтобы страна вообще скоро
от
времени.
Власти.
Ну, конечно, от власти. Но это же ведь самый короткий путь решения. Это есть такое. Надо просто понимать, кто ты, что ты хочешь, понимаете? Ведь сейчас не надо думать, кому мы там принадлежим, русским, румынам, кому-то мы еще там. Конечно, это важно, конечно, есть традиция, конечно, есть достоинство нации. Но когда в стране происходит такое, не надо искать этих моментов сейчас. Их надо искать потом. По крайней мере, надо сейчас обеспечить стабильности.
Абсолютно согласна, да.
Продавая все, что у тебя самое святое есть, ну, тогда какая разница, кто ты там. И в последнее время вот я наблюдаю о том, что это еще долго длиться не будет. Потому что и не надо думать, что история спишет ошибки этой власти. Не будет списать ничего. И вот все эти результаты мы увидим совсем скоро в следующее поколение. Я хочу дать пояснение, что при 65% разводов в стране, которые я сказал, о какое воспитание детей можно идти речь, о какое-то можно образование говорить. Когда ребенок остается с бабушкой, с дедушкой, что вам говорить, что может ребенок один творить? То есть уровень образования будет очень низкий. Ну и так, в принципе, в образование ничего не вкладывается, а еще с такого подхода. Ну вот, казалось бы, маленькие ошибки, но они совершаются и не прекращаются совершать. И мы боремся вот с Владыкой Владимиром всегда и противостоим этим законам, которые постоянно стучат, и эти легализации всяких там культур и так далее. Но понимаете, когда вопрос денег, то иногда люди забывают обо всем.
О, да.
К большому сожалению.
О, да. Батюшка, ну как хорошо, что вы все-таки о соотечественник заботитесь.
Ну, в принципе, это есть миссия любого священника, заниматься не только отечественником, а помочь человеку в трудную минуту. Но в данном ситуации, в качестве представителя митрополита Владимира при Московской патриархии, я думаю, что это входит в мои прямых обязанности этим заниматься, как бы это ни было трудно. А потом, я думаю, что люди это все поймут, и рано или поздно, надеемся, что все-таки совместно я кое-что сделаю, кто-то еще найдется, сделает такую работу. Ну и тихо, надеемся на Божью помощь и на то, что хоть немного, но ситуация изменится.
Дай Бог здоровья вашему митрополиту, но все-таки, наверное, румынские влияния там чувствуются. Под румынский патриархат, может быть, кое-кто-то хочет перейти, или как вы, в Молдове там?
Вы знаете, климат, в принципе, политический климат в мире такой сегодня. Все куда-то хотят захватить чего-то. Угу. Кто-то на Западе видит, что творится там. Там им земли не хватает, там чего-то не хватает. Там.
Да.
То есть на фоне многих несчастных судьб людей, которые там умирают, там чего-то, они бомбят, рубят, неважно, что этих людей, традиции, там, что святое. Нет, взяли самолеты, бомбили, арестовали, порезали и шли дальше. То есть идет речь о том, что говорит вот по как политики их можно понять. Это люди, которые, я не боюсь сказать, люди без принципа, потому что люди, которые хоть какой-то человеческий совесть имеют, я не говорю о страх Божий и так далее. Но эти люди полностью отрицают через свои действия рука Божия и полностью отрицают вообще существование Бога. Ну, потому что нельзя таким образом делать. Но что касается Румынии, прекраснейшая страна, отношения были всегда ровные, но влияние, ну какое может быть влияние? Опять на уровне вот этого популизма, понимаете, вечно вот этих, как делать Запад в России, так и Румыния там сеет всегда какие-то там чужды для молдавского народа ценности. Но еще очень, очень важно, не все плохое, конечно. Влияние не всегда есть. Соседи всегда оказали влияние на любую ситуацию. Но в данном случае это народ, который говорит один язык. Народ, который история в прошлом их объединила. Народ, который, как и с Россией, есть общие, наверняка, друзей, знакомых, родственников, и, конечно, есть связки. Но не более того. Я думаю, что на уровне политической какие-то всякие перемен. До этого, я думаю, что еще очень далеко. И я думаю, что это даже не дойдет.
Слава Богу. И останетесь все-таки как бы верной России. К России же хорошие отношения у ваших верующих, или как?
Очень хорошие отношения у граждан Молдовы. Если опять возвращаясь к тому, что сегодня власть, то есть оказывает такую, знаете, вот такую конъюнктуру, что прорумыны, то при те 7 тысяч граждане Молдовы, которые работают в Румынии, и те более там, боюсь сказать, более 500 там, миллионов, которые работают в России, не 500 миллионов, 500 тысяч, которые работают в России, 300, ты сказал, 250 только официально, а еще неофициально два раза больше. То есть это превышает, не знаю, сколько раз даже. То есть это большой показатель, что, ну, во-первых, Россия еще намного стабильнее страна, намного экономически развивающая страна, чем Румыния.
Да что вы.
Ну, что у Румынии есть? Ничего нет. То есть Черное море еще, чего-то там, не знаю. Вся таблица Менделеева только в России. Но что касается вот еще отношения. Знаете, у молдавского народа всегда были отношения к России теплые. Что бы кто-то ни о чем не говорили. Я наблюдаю это по духу, который этот народ живет. Понимаете? Все-таки культура, которая у этого народа есть, она очень много связывает ее с Россией. И я должен всегда вступиться за то, чтобы была всегда нейтральная позиция, чтобы церковь не вмешивалась ни в какие там политические влияния вот там и там, потому что и там, и здесь православный народ. Дай Бог, чтобы только политики могли договориться и не таскать народ туда и сюда. Понимаете? Это самая большая трагедия, которая начнешь таскать их туда. То для румыны, если молдаване будут с Румынией, то будет румыны второго сорта. Если будут с Россией, то такая же позиция будет. Поэтому, в принципе, создавалась ситуация, получили автономию. Но надо ее держать, но достойно. Понимаете, если решили, что это отдельная страна, решили, что у нее своя конституция, у нее своя культура и отдельная история, можно сказать. Ну, она вытекает из других историй, но тем не менее, так история располагалась, что стала отдельной страной. Надо это быть достойны. А зачем тогда надо бегать, что мы сейчас будем объединиться с кем-то, если вы просили эту автономию? Ведь это же просил ее в том числе и народ тогда. Когда вышли из состава СССР, а потом и много всего в истории, такие же попытки были. Так надо тогда оставаться достойно, жить достойно, тогда не бегать, то мы про румына, про Европу, про чего-то. Ну, вот это здесь такая ошибка, это все политические игры. Я не думаю, что здесь есть какая-то позиция народа. Была бы позиция народа, давно было бы уже, были бы и в Румынии, или были бы в России. Этот народ наверняка хочет заработать достойно свой кусок хлеба и жить достойно.
Да, достойной жизни, так же, как и в России, мы тоже хотим
достойной жизни. А это все туда или сюда, это, наверное...
Батюшка, а служите в Москве, у вас церковь в Черниговской теперь, да?
Нет, к сожалению, не в Черниговской. Этот вопрос еще остается на повестке дня у Святейшего Патриарха. То есть, как таковое благословилось открытие представительства. И сейчас в разработке уже год. Святейший Патриарх обещает давать для Православной Церкви Молдовы свой храм. Знаем, что этим очень плотно занимаются сейчас. Надеюсь, в скором времени будет. Но пока мы служим в Российском государственном социальном университете.
Вы дружите с ними, у вас, по-моему, и студентов много, да?
Да, вот в этой неделе у нас было 160 граждан Молдовы. Вот, на Пасху. А так, время поста не меньше 100.
Всегда. А служите на каком языке?
Ну, служим мы на старославянском языке, но иногда два возгласа и на молдавском.
Хорошо. Дорогие слушатели, я повторю, сегодня наши дорогие гости, замечательный молодой священник, председатель внешних церковных связей Православной Церкви Молдовы, представитель митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, митрофорный протоиерей Геннадий Цуркан. Отец Геннадий будет отвечать на ваши вопросы. И второй наш гость, к которому сейчас я обращусь, это Павел Викторович Рудометов, Харунжий, Всевеликое войско Донское, спортивное объединение «Русская страдость». Мы ждем ваши вопросы. Пожалуйста, звоните 959-5939 или короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». И через пробел уже сам текст вашего вопроса или вашего письма. У нас звоночек, да, режиссер показывает звонок. Алло, Христос воскресе!
Здравствуйте. Воистину воскресе. Прихожанин храма Святой Троицы города Люберца, Олег меня зовут. Значит, уважаемый ведущий, уважаемый гость, у меня вопрос вот такой к господину Харунжию. Вот мы, православные, воцерковленные христиане, знаем прекрасно и верим, что вы, казачество наше, являетесь нашими защитниками. Притом защитниками военизированными, то есть военными, которые носят погоны, защитники именно нашей церкви православной. Мы видим, знаем. Я вот часто бываю на Кубани, знаю прекрасно, что пришлось столкнуться казачеству в совсем недавние времена вот с таким лением, как захват земель турками и месхетинцами, что они там вынесли. Когда был конкретный захват, когда они пытались во власть прийти. Ну, вот это много рассказывать не буду, знающий на Кубани прекрасную эту историю. Вот. И то, что на картах у турецких школьников, у них до сих пор это вот Османская Великая Империя обозначена на карте. Она захватывает территории нашей земли до самого Ростова, включая Кубань и Ставропольский край. Вот. Вот такой вопрос такой, господину Харунжию. Вот Вот, в прошлом году, в середине где-то прошлого года, президент наш, Дмитрий Медведев, он это высказал на совещании такую, в общем-то, твердую мысль, идею, что казачество надо привлекать. Привлекать как хорошие, обученные, вооруженные силы. Вот какова эта вот мысль его, она претерпела какую-то реализацию? Понимаете, потому что был вопрос поставлен, что надо привлекать и как вооруженные, значит, военные силы для защиты отечества, границ. Вот, и еще привлекать как дружины, я точно помню, президент говорил об этом. Прошло вот где-то, ну, наверное, больше чем полгода прошло. Вот в этом плане что-нибудь может ответить ваш гость?
Да, спасибо за вопрос. Тема очень интересная на самом деле. И скажу со своей точки зрения. Да, многим бы очень хотелось видеть казачество в вере, в силе и в славе. Ну, опять же, это на мой взгляд. На данном этапе, по общему впечатлению, казачество представляет из себя, мягко говоря, потешное войско. Нам бы хотелось развиваться и двигаться дальше.
Ну почему, Павел, реестровые казаки, разве это потешное войско?
Это сугубо мое мнение.
А, ну хорошо.
Я не могу сказать за всех казаков.
А вы относитесь к какому казачеству?
Всевеликое войско Донское.
Но они реестровые или это общественные организации?
Есть и общественные организации, и реестровые.
Так, а вот у вас еще спортивное объединение «Русская здравость». Это что такое?
Это молодежное объединение в совокупности с казачьими движениями. Я могу рассказать о проектах «Русская здравость».
Хорошо.
Основное, вот батюшка говорил, мне понравилось выражение «достоинство нации». И молодежь сейчас задумается, а в чем достоинство нации? В чем оно заключается? Ну, я не знаю, чувство собственного достоинства, честь. Честь – это настолько утраченное понятие, которое как бы растворилось.
А почему? Потому что унижают людей, и они не могут ответить на это?
По большому счету, да.
Вот. Павел, вы простите, мы возьмем сейчас звонок, хорошо?
Да, конечно.
Мы принимаем звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Алло, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Уважаемый ведущий, уважаемый батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Боже Вячеслав.
Да,
я хочу засвидетельствовать, что вот молдаване исключительно трудолюбивый и талантливый народ. Вот у нас на работе, там Николай работает, он и вот проводчик, электрик, такой, ну, замечательный человек. Вот хотел бы, чтобы вы подтвердили, что это исключительно талантливый, трудолюбивый народ. И что мы всегда рады видеть у себя молдаван. И вот наши братья, они по вере вообще, во всем остальном. Так что всегда рад видеть и молдаван, и...
Так, и русских тоже, да?
Да.
Там русские тоже талантливые люди, конечно.
Да,
за границей, кстати, когда уезжали в эмиграцию, вот первая наша эмиграция русская, там ведь тоже какое достоинство, какая честь, о которой говорит наш Харунжий. Продолжайте, пожалуйста, Павел.
Утраченные традиции. Молодежь стремится к этому. Ну, потеряна связь с предками. Ребята мечутся, как слепые котята. Пытаются же сделать что-то своими руками. Как бы нет такого доверия к политикам. Хотелось бы рассказать об одном проекте. Где-то около полутора лет назад, вот группами такой молодежи, ну, в основном это мальчишки от 13 и чуть-чуть старше, стали совершать пробежки. Лозунгом этих пробежек...
Пробежки или крестный ход?
Пробежки. В основном пробежки.
А как понять пробежки?
Молодежь собирается в определенном месте.
Спортивный бег?
Да, спортивный бег трусцой с целью привлечения внимания.
Угу.
Как бы это здоровый образ жизни. Ну, основной лозунг «Русский значит трезвый». Это, опять же, на мой взгляд, основная проблема не только молодежи, но и населения России. И вот за полтора года это движение развилось в очень широком формате. Не только у нас в России, но в Белоруссии, на Украине были звоночки также из Молдавии. Молодежь стремится, тяготеет, и, что показательно, я не знаю, хорошо это или плохо, они себя целенаправленно объявляют вне политики. Они не доверяют политикам. Что с этим делать? Эти же политики начинают задумываться. В понедельник должен был состояться в общественной палате круглый стол на тему русских пробежек. Как к этому относиться? К проявлению ксенофобии или к здоровому образу жизни?
Какая же ксенофобия, простите?
Я тоже не понимаю.
А в чем тут ксенофобия? А кто такое заявление сделал?
Это были предварительные вопросы.
Ах, вот как.
В таком контексте наблюдать.
Здоровый образ жизни нужно приветствовать. Мы примем звонок сейчас?
Да.
Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот не грели задать батюшке вопрос?
Пожалуйста.
Я вот слышал о том, что в Молдавии какой-то раскол церковный. Вот как бы отход паствы в сторону католицизма. Вот, то есть утекает ли паства, как вообще? У меня вообще жена молдаванка, но они отрусевшие уже давно. Вот, как бы, всю жизнь здесь в России, а молдавские родственники жалуются. Что происходит, батюшка, если... Вот, и, знаете,
спасибо за вопрос, но могу вам сказать достоверную информацию. Вот, что касается там, что некоторых батюшки переходили к Бессарабской митрополии, это одно. Католической церкви, как вы сказали, ни одного. Поэтому это очень достоверная информация. Но вот, возвращаясь немножко к этим расколам, о которых вы говорили, нету раскола, никаких расколов не было и нет. Есть какие-то массовые протесты против каких-то или иных законов, которые пытаются власти их зарегистрировать. Когда дается на обсуждение какого-то законопроекта, как было, вот, допустим, сейчас закон о дискриминации, там, вот, то есть, чтобы легализировать все, и лесбияны, и гомосексуалы, и всех остальных, там, и...
Ужасно.
Вот против этого народ, конечно, собирается, но страна маленькая, очень быстро об этом узнают все, но в большой стране, наверное, это не увидишь. Но учитывая, что сегодня средства массовой информации, им нечего публиковать, вот публикуют вот такие протесты. Это хорошо, но что касается, вот, хочу к моему коллегу некую такую реплику дать, к того, что люди не доверяют власти. Знаете, власть так всегда и будет делать, когда народ не принимает активное участие в политической жизни.
Почему? То есть народ виноват?
Почему? Ну, конечно, кто виноват? Почему это нельзя в Германию? Почему это нельзя? В Италии что-то случилось, и вышли на улицы. В Германии что-то случилось, и вышли на улицы. То есть народ участвует в политической жизни. А у нас что делает? Я не говорю, что это надо делать. Не таким образом. Но по крайней мере, вы знаете, не надо искать себе вот, виноваты. Ну, скажите, пожалуйста, вот у нас сегодня президент Владимир Владимирович Путин. Ну, что может один человек, что он может делать, когда в этой стране в один конец утром, в другой конец ночью? Ну, что человек, что он с крыльями пришел, если сами себе люди не будут над собой работать, если воспитание из дома не будет такова, чтобы люди, по крайней мере, стали с моралью, у них все в порядке, ну, ни один политик, ни одна партия не справится с этими. Тем более, для этого дается 4 или 5 лет, сейчас 6 лет, да, для того. Ну, не надо себе строить такие виноваты искать. Да, президент должен давать точку упора, да, ставить на ногах образование, ставить на ногах здравоохранение и так далее. А что, президент берет взятки в школу, что ли? А что, президент берет взятки в больницу? А что, президент стоит и на каждом участке вставит ГАИ, чтобы они взяли взятки? Президент это сделал? Не, конечно, нет. Но почему надо ссылаться? Потому что те службы, которые стоят в любом поселке, каждый последний мэр, который там стоит, и то взяточник. Это что, президент виноват за это? Поэтому мы уже таким образом должны себе задать вопрос. Ну, давай я не буду поступать, еще рядом со мной еще некоторых, и это будет смысл. Ну, по крайней мере, это, я думаю, что это имеет какую-то, не знаю, рациональность в этом все, потому что ссылаться на то, что правительство не делает, то, что президент не делает. Ну, это можно бесконечно кого-то обвинить, но при этом я очень прекрасный взяточник, прекрасно я отношусь очень безбожно, то есть я шучу, ну, то есть как рядовой сотрудник, как рядовой человек. При этом отношение мое к окружению такое халатное, и как можно больше потреблять, и это все это
выбрасывать. И обобрать простой народ, который и так нищете.
Ну, да? И давайте обвинять. Я думаю, что вот и насчет этих массовых движение, которое думает, что в Молдове, я буду говорить сейчас только о Молдове, что собирается там какие-то, если даже епископ там есть, который собирает народ, чтобы защищать церковь. чтобы защищать церковь. Боже упаси, когда кто-то будет начинать защищать церковь. Христос сказал, что создали свою церковь, и врата ее не победит. То есть, когда вот такие лозунги даются, что я пойду защищать церковь, это как минимум, не знаю, как минимум надо себе поставить очень высоко, это высшую степень гордыни. Я пойду защищать церковь. Но защищать-то какие-то там позиции, какие-то, не знаю, что угодно, но не церковь защищать.
Это церковь нас защищает, да.
Церковь. Да что не потерпела церковь только в историю? И сколько мучеников у нас сегодня на иконостасе? И что, они вышли защищать? Они вышли исповедовать, это другое дело. Они исповедовали Бога, но не защищали. Потому что это слово надо как-то немножко тоже...
Подкорректировать, да. Конечно, изменить. Примем звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Раба Божия Валентина. Я всех поздравляю с прекрасным праздником.
Спасибо,
и, да, и наших гостей. Тоже очень приятно слышать их у нас в Москве. И у меня вопрос к батюшке. Я хотела бы узнать, вот у них в Молдове как? У нас, например, в Москве на Светлой Седмице стараются причастить люди опять. Хотя было для этого время и четверг,
и пост был там.
Да, что это, благодать особая на Светлой Седмице? Почему так люди стремятся? Можете вы мне ответить? Я не понимаю. Спасибо, Господи.
Да, спасибо, Господи. Ну, в принципе, знаете, Светлая Седмица, ну и начиная с Пасхи, мы знаем, что Христос воскрес, вытащил всех из того состояния, говоря точно, из ад, и Царство Божие открыто для всех. Поэтому такая радость, что мы не можем не быть со Христом. А быть со Христом — это значит быть частицей Его тела, то есть причаститься. Но вот что касается сам подход к причастию, то есть мы слышали слова Иоанна Златоуста на Пасхе. Тот, кто и постился, и тот, кто трудился, тот, кто работал на славу Божию, то есть те, которые вообще ничего не делали. Если у человека есть вера, то есть Иоанн Златоуст говорит, что с надеждой надо приходить. Но что такое причастие, я повторяю, это соединение со Христом. Если человек это сознает, это не есть традиция, это не нормы какие-то, их больших объяснений здесь не надо. Обычный христианин, который живет по евангельской правде и по тем заповедям, которые нам Христос оставил. То есть этот человек, для него что причащаться в обычное воскресенье, что причащаться в Светлой Седмице, это одно и то же. То же самое, как говорят, что в последнюю неделю из поста причащаются только тюремники.
Вот.
Я еще такое слышал. Боже упаси, когда Христос начал бы еще нас делить, кто из нас хороший, кто из нас плохие.
Да.
Или мы сами начали создавать правила. Другое дело, что почему дается нам пост, вот мы прошли с вами недавно Великий пост. Это время, когда человек должен остановиться и задуматься, какую жизнь Бог мне дал, что Он от меня хотел и что я лично со своей волей из этой жизни сделал. И вот начинать возврат к Богу, начинать покаяние, начинать, чтобы та сердце, которое Бог от нас хочет, чтобы она стала, как Давид пророк говорит, сокрушенное сердце, чтобы она такой стала. И вот это, когда человек осознает, он понимает, что без Бога ему никуда, что Бог есть его надежда и его жизни, и вся его воля теперь, как апостол Павел говорит, превращается в волю Христа, то этот человек не может не причащаться. Но никто не приходит на свадьбу, чтобы оттуда уходить оттуда голодный. Все приходят, все садятся за столом, все угощаются, а в храме приходит. Конечно, молиться это хорошо, но обязательно христианину, если он приехал в храм, он должен причащаться. Он должен обязательно. Это не важно, в пост, не в пост. Конечно, мы говорим о том, что перед этим надо исповедоваться, но и то, это, я скажу твердо, это не является твердой правилой. То есть покаяние, оно не может быть с какими-то условиями, понимаете? Но оно не может быть как-то... Я не знаю, какой грех человек должен творить, там, да, чтобы обязательно ставить перед причащением покаяние. Вот. Потому что вот и священники, они, в монастыре это хорошее правило. Перед каждой причастием батюшка исповедуется по вечерам. А в деревне батюшка тоже исповедуется раз в два месяца, раз в три месяца. Но это потому что такая возможность. А сердце у этого человека постоянно в покаянии. Сердце у этого человека всегда с Богом. Его дела всегда подтверждают его веру. Понимаете? Он исповедует Христа через его веру, через его дела. Но и исповедь уже это такое личное дело уже человека, когда он чувствует, что вот пришел момент, что он хочет уже идти к алтарю, где у Бога просить прощения. А священник всего лишь свидетельствует о том, что это совершается тайное покаяние, и в силу той силы, которую дали ему Христос, отпустить грехи. Священник это делает. Но не он прощает, а прощает Бог. Через рука священника. Священник это тот врач, который должен выслушать болезни и правильно дать диагноз. А лечит уже дальше сам Христос и тот человек, который по воле того человека, который исповедуется. Если врач сумел убедить пациента в том, что ему надо принимать эти лекарства, значит пациент будет принимать. А лечить не врач, а лечить лекарства. То же самое с церковью. Одинаково. Священник слушает, дает правильный диагноз. Это духовник. Понимаете? Духовник это тот человек, который видит жизнь, как она должна быть. То есть и дает понять человеку, что он идет не по том пути. Дает понять человеку, что вот Христос где, вот как его надо бы искать, если есть такой духовник. А человек уже дальше в этом, всю эту силу почувствуя, конечно же, через причастие соединиться с Богом. А дальше уже Бог делает всю свою работу в жизни каждого из нас.
Спаси Господи, дорогой батюшка. У нас тут вопросы на мониторе, но я хочу сначала, чтобы Павел продолжил и рассказал подробнее о спортивном объединении «Русская здравость», где нет пьяных, где вы все трезвые, и никто не курит, да? Никто не разводится, все моральные.
Ну, это стремление. Все мы не без греха, все стараемся как-то выходить на прямую линию, воцерковляться. И в прошлом году мы сделали замечательное мероприятие, назвали его «Трезвый забег». Опять же, с целью привлечения внимания, сделали пробежку от Москвы до Санкт-Петербурга. Все получилось, люди заметили, помогли. И теперь пытаемся двигаться дальше. Молодежь как бы стала брать пример. И в этом году уже делаем более глобальное. То бишь пробег такого плана «Москва, Минск, Киев». Назвали его «Трезвый забег». Стартовать он будет на Троицу из Сергиева Посада, из Лавры, через Опти до пустыни Киева, Печорскую Лавру, по святым местам. Из духовных лиц нас поддержат отец Всеволод Чаплин, батюшка Илья, оптинский старец, и наш настоятель за иконоспасского монастыря, отец Петр, где мы базируемся, где проходят тренировки, лекции и концерты.
Хорошо, спасибо. Дорогие братья и сестры, я сейчас сделаю объявление. 26 апреля, это четверг, 18:30, в Международном славянском культурном центре вечер русской духовности и культуры. И у нас будет пасхальный концерт, будут священники, будут молодые оперные артисты. Я думаю, будет интересно. Я приглашаю и присутствующих здесь в студии. Павел, приходите.
Спасибо.
И вы, и дорогие радиослушатели, я вас жду. А теперь я вас попрошу встать перед иконами, и мы вместе с отцом Геннадием помолимся о здравии и о упокоении. Сегодня нет записок, да, только о здравии. Батюшка, прошу вас.
Да, ну, будем сказать тогда тропарь, который поется церковью на Светлой Седмице и еще 40 дней после этого. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть управляющих в гробах, живот даровав. Дай, Господи, здравие, спасение рабом Твоим, протоиерея Сергия, протоиерея Владимира, Марии, Фатинии, больного Антония, воина Леонида, Фатинии, Геннадия, Георгия, больной Нины, тяжело больной Веры, больной Лены, больной Марии, тяжело больной Виктора, Валерия, Леонида, Юлии, Елизавета, младенца Златы, больного Арсения, Надежды Алевтины. Да. И вот и появилось ее упокоение. Да? Ну, да.
О здравии еще нужно помянуть.
Душу усопших раб твоих. Да?
О здравии еще нужно помянуть нашего Виктора Савулкина. Вот тут пишут все о нем, интересуются, как его здоровье. Он поправляется, дорогие слушатели и поклонники Виктора Александровича Савулкина. Но мы молимся о его здравии.
Дай Бог здоровья. Покой, Господи, душу усопших раб твоих. Сергия, Анатолия, Михаила, Пелагии, Николая, Михаила, Евдокия, Анны, Иоанны, Галины, Льва, Сергия. Для всех Христос воскресе. У нас появилась надежда. И для тех, которые уже нету среди нас, и для тех, которые сегодня живем в непростом мире, но таких условий, такое состояние мира было всегда. И у христианина Христос сказал, жизни радость не будет, всегда будет тяжело, потому что борьба с того мира, который сегодня правит, это непростое дело, но у христианина есть надежда. Сам Христос об этом нам сказал, и апостол Павел сказал, что если Христос воскрес, то все, мы не имеем права быть без надежды. Мы не имеем права ныть по каждому поводу. Мы должны быть сильны. Если человек дается полностью в рука Божия, если человек верит Богу, то обязательно Бог верит этому человеку. Бог верит даже тогда, когда человек сомневается. Но если это взаимно, как церковное есть такое слово синергия, то есть взаимная работа Богом и человеком, то тогда еще все прекраснее. Вот.
Спасибо, Господи. Батюшка, я зачитываю к вам письмо. Христос воскресе, батюшка, скажите, пожалуйста, где вас можно найти? Спаси вас, Господь, воистину воскресе.
Если меня найти физически, то я в городе Москве, улица Никола Воробинский переулок, дом 7, строение 1, начиная с 8 утра, заканчивая 2 часа ночи, когда я ухожу из своего рабочего кабинета. Да. А если говорить воскресенье, то это Российский государственный социальный университет, на территории есть храм. Вот это улица Вильгельма Пика, дом 4, это метро Ботанический сад. Угу. Вот можно меня искать.
Если, на службе.
Или если необходимо номер телефона, то и номер телефона могу давать, если кто-то.
Давай.
8-929, еще раз 9-5-0-1.
Еще это, раз повторюсь.
Да, 8-929-9-5-0-1.
Угу. Так, дальше вот еще.
Вера, буду рада вас увидеть.
Батюшка, спаси Господи. Вы замечательные. Вот еще пишут: Христос воскресе. Моя тетя упала и сильно разбилась в день Пасхи. Это ее 34-я Пасха. И она думает, что Господь наказал ее за что-то. Как утешить ее?
Знаете, не надо во всем... Конечно, мы все говорим, что все от Бога, все от Бога и к Богу, но, тем не менее, не надо во всем... Если это, она говорит, что это воля Божия, это безусловно, это воля Божия. Но я даже не знаю, что по этому поводу сказать, что человек для себя должен придумать. Что она упала в день Пасхи, знаете, у нас все происходит всегда, и на Пасхе, и в обычный день, и не имеет никакого значения, что это на воле Божьей, это само собой, но это надо придавать какое-то особое значение, что был день Пасхи. Потому что рождаются дети всегда, и умирают всегда люди, и на Пасхе, и рождаются на Пасхе, и умирают на Пасхе. Поэтому так Бог все устроил, что все от Него и к Нему, и все, что делается, это с Его воли. А почему? А уж помолитесь сами, Бог вам сам скажет.
Вот еще пишут нам. Говорят, курить здоровье вредит, а душе курение вредит, спрашивает слушатель.
Но что такое курить и здоровье вредить? Если человек думает, что его жизнь состоит только из того, что у него есть тело, и он сознательно к этому подходит, но подходит ведь он не по крови и не по кости, правильно? Ведь человек дает себе отчетность о том, что он делает. То есть это вредит душе. Он становится душевно больным, когда он сам себе убеждает, или он сам себе понимает, что он вредит. Вот как можно сказать, вот, если я сейчас вас люблю или ненавижу, это страдает тело или страдает душа? Ведь я вас ненавижу своим телом, а ненавижу своей душой. То же самое, когда человек делает любое дело, не только курение, а в принципе делает что-нибудь, или любит, или ненавидит, или отношение к своей здоровью, к той, к той жизни, которую Бог ему дал. Ведь он принимает решение душою, ведь он принимает решение не из тела, которое без душа, безжизненное, правильно? Поэтому вот он и ответ.
Батюшка, а в старину даже говорили, что курение – это кождение сатане.
Ну, можно говорить об этом, чье угодно кождение. Но
лучше не курить.
Грех, понятно, что грех – это дьявольское дело.
Дьявольское.
Вот. И говорить что-то, кадение, ну, надо дать такое значение. По крайней мере, кадение есть только одно – Богу. Дьявольское какое-то, не знаю. Наверное, это не так. Курение, как и все остальные грехи, неважно, ни большие, ни маленькие, нас надо понять, что нас это отделяет от Бога. Мы сами себя отделяем от Бога через свои поступки. Если мы понимаем, что жизнь от Бога, мы понимаем, что тело дано, чтобы мы ее осветили, чтобы тело стало храм для Святого Духа, чтобы наше сердце было в Боге, чтобы мы жили по Евангелию, жили так, как нас Христос учил, идти по тому путь, который Он нам показал. Но нормальный человек не может поступать и делать что-нибудь такого, чтобы это навредил сам себе. И не только в отношении курения, в отношении всего. В отношении переупотребления той же пищи, в отношении, не знаю, там, алкоголь переупотреблять и так далее. Ну, вот не надо давать из этого такого-то.
Батюшка,
я не суеверный человек, поэтому не хочу.
А у вас там вот эта клиника или поликлиника, которая бесплатно принимает ваших соотечественников, наверное, не только, да? Там врачи верующие?
Врачи очень верующие люди, но не скажу, что все обманывать не хочу, есть разные врачи, вот, есть врачи, которые, даже два мусульмана есть там, но люди, которые, опять, вопрос не в верующие, что христиане, но люди верующие, потому что они понимают, что надо относиться к людям, как к людям. Для меня, скажу честно, нету никакой разницы, если человек или христианин, или мусульман, но относится ко всем по-человечески. Ведь это сегодня, даже это очень важно, понимаете?
Если
начнем себе делить, что ты такой, я такой, то мы далеко не дойдем. Поэтому, поскольку этот человек любит христиане, поскольку этот человек делает все от него зависящее, чтобы люди выздоравливали, конечно, это благое дело, конечно, это богоугодное дело. Я не могу сказать, что этот человек не близко мне к душе.
А вот студенты ваши в социальном университете, они приходят к вам на службу?
Очень много студентов на службе, очень много студентов причащается, более того, при РГСУ еще есть кафедра теологии.
Есть кафедра теологии, да?
Многие из них, из этих студентов приходят. Но, в принципе, вот говорить об отношении молодежи, вот мы сегодня затрагивали эту тему, а вот зачем их надо обвинять? Вот, а что у нас сегодня? Где у нас те клубы, которые раньше были, где-то танцы, которые были? Что сегодня предлагает, скажем, государство молодежи? Что предлагает? Интернет и вот эти ночные частные дискотеки это предлагает? Или что предлагает, чтобы этот молодежь, которая на сегодня все бросается, что для них сегодня является примером? Вот везде в мире одна картина. Борьба за власть, борьба за деньги, борьба за Бог чего знает, только не за традиции, не за культуру, не за папу, не за маму. То есть, и в этом надо обвинять молодежь. Вот у меня растет ребенок, но и он смотрит на все, что на улице. Может быть, он и рад был бы видеть какие-то здравые какие-то примеры, но кто в этом виноват, что их нету? Или их очень мало, или их, если он будет немножко верующий, то, конечно, его окружение будет другое, и начнет на него издеваться или смеяться, и начнет какие-то другие. То есть все, конечно, становится такая картина грустноватая, но всегда найдутся люди, которые будут традиции и будут дальше проповедовать Евангелие. Это слова Христа, и были моменты в истории, когда закрывались и храмы, и убивались духовенство, разрушились, было прекращено богослужение. Но, слава Богу, сегодня, с той работой, которую ведет сегодня Русская Православная Церковь, в главе Святейшего Патриарха Кирилла, Церковь сегодня и имеет свое слово. И, конечно, мы можем отрицать, что не все слушают, там, но на подсознание это остается. Может быть, сегодня кто-то ненавидит, а что опять эти попы начнут говорить, опять читать лекции моральные и так далее и тому подобное. Но в своем душе, уверяю вас, Душа одна у всех. Не одна у всех в плане того, что мы все, вон, все одна душа, но у всех она одинаковая.
Одинаковая.
То есть душа нуждается в пополнении, а именно духовное пополнение. И эти слова не проходят. Не сегодня, может, мимо ушей проходит. Но человек к этому будет когда-нибудь возвращаться. Поэтому молодежь горячая сегодня, они требуют пополнения вот этой потребности. Не могут ее найти в храме, потому что были один раз и, может быть, ничего не поняли, что там делается. Стало неинтересно. Пополняйте другими вещами, которые для них более интересны. Но ведь и в этом их обвинять, ну, так что
да.
Не стоит.
Батюшка, великое дело вы делаете, работая с молодежью, заботясь о своих соотечественных. Дорогие слушатели, я повторю, сегодня нашими гостями были замечательный молодой священник, представитель митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, председатель внешних церковных связей Православной Церкви Молдовы, митрофорный протоиерей Геннадий Цурканов. Батюшка, благодарю вас. И второй наш гость Павел Викторович Рудометов, хоронжий Всевеликого войска Донского. И он возглавляет спортивное объединение «Русская здравость». Я вас всех жду 26-го. Кто сможет, приходите в 6:30. Славянский центр, Черниговский переулок 9/13. Вечер русской духовности и культуры. Храни вас Господь, до новых встреч. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благодарим вас всех!